Можно потише. Аллилуйя. Идем дальше в глубины, да? Как Бог всегда ведет в глубины и не останавливается. Кто из вас любит секреты? Любите, да, такие секреты? Все любят секреты, да? Возможно, вы слышали такое изречение, что многие там ученые, многие там всякие разные люди, они пытались и пытаются по сегодняшний день каким-то образом расшифровать Библию, чтобы найти там тайны бытия, чтобы найти там какие-то особенные секреты молодости, вечной молодости, да, и все в таком ракурсе, да? Ну, слышали такие мнения, да, да? То один ученый там что-то поковырял, то еще какой-то там метафизик что-то где-то посчитал, сложил А плюс Б, вывел какую-то там типа секретную формулу. То еще кто-то где-то там попытался найти какое-то пророчество, расписанное по дням, по числам, да? Слышали, да, такие моменты? Аллилуйя. Так вот, вы знаете, действительно, Бог, Он все покрывает тайной. Он все покрывает тайной, да. И вы можете сказать, ну зачем он это делает? Ну он говорил бы прямым текстом, и было бы всем все понятно, всем все ясно, никто бы не заморачивался, и, возможно, никто бы и не ошибся, да. Но нет, он покрывает это тайной для того, чтобы его дети, они исследовали, для того, чтобы они копались, для того, чтобы они углублялись, да, что вот, взяв слово, не просто вот прочитали вот так, как есть написанное черным по белому, а чтобы взяли лопатки и начали копать, что же Бог имел в виду. Аминь. Кому-то удавалось с лопаткой посидеть, покопать, да? Были такие моменты? Так сидишь, вроде читал вместо Писания, ну раз 10 читал за всю свою христианскую жизнь, ну вроде все понятно. Тут сел, прочитал, и задумался над каким-то одним словом. И это одно слово, оно просто тебе открыло целый мир откровений. На тебя просто брызнул такой фонтан, да, вот этих вот откровений, вот этой жизни, да, источники. И ты думаешь, ну почему раньше я это не видел, да, это намного могло бы раньше изменить мою жизнь, да, как-то повлиять, если бы я знал, что это такое. Ты получаешь как ключ к очередному уровню, к очередной двери, к очередному пути, которым ты раньше не ходил. Ты думаешь, вау, здесь благодать, да? Есть такая вещь. Так вот, Бог сейчас реально ведет вот в эти тайны. То есть, знаете, мы очень часто говорим такую вещь, и люди, как говорится, те, которые правильно все понимают, они понимают, о чем идет речь, да? А мы говорим, о чем же говорит эта вещь? Вещь говорит о том, что не надо читать Библию. И многие скажут, как не надо читать Библию? Пастор Фары сказал, не надо читать Библию, это неправильно, надо читать Библию. А мы еще раз говорим, Библию не надо читать как книжку, ее невозможно прочитать, ее нужно изучать. Поэтому тот, кто говорит, я читаю Библию, я говорю тебе, ты попал. Библию нужно изучать, над Словом Божьим нужно размышлять, что пытается тебе сказать Бог. Потому что читающие Библию, знаете, они очень часто похожи на индийцев с томагавками. Ну, кто-то читал приключенческие романы, возможно, видел фильмы, там «Последний из Магикан» и что-то в этом роде. Да, сели на коне, безбашенно взяли томагавки и пошли рубиться там с кем-то с другим, да? Ну, слышали, нет? В молодости читали, видели, как-то есть, да, такой момент. Так, безбашенно, потом уже разбираются, кому сняли лишний скальпель, и кому этот скальпель снимать совершенно не надо было. Вот точно так же, я вам скажу, читающие Библию, они похожи вот этим индийцам с томагавками. Схватили, что увидели, не разобрались, и пошли всех рубить. А тебе, брат, надо, а тебе, сестра, надо, а тебе вот это надо. Подожди, если ты получишь откровение, если ты копнешь глубже, то слово, сказанное с любовью, или слово, приправленное солью, оно принесет свои плоды. Слово, просто прочитанное поверхностно, оно просто снимет с кого-то скальпель. И, возможно, нечаянно, да, так раз, а человек уже без капель, уже ничего не сделаешь, как бы сняли. И потом уже нужно там молиться, воскрешать, восстанавливать, а у него уже все кровоточит, да, потому что уже скальпель сняли, да. Поэтому, любители читать Библию, прекратите читать Библию, еще раз вам говорю. Начните изучать Слово Божье. Потому что это не какая-то книжка художественная, которую вы пошли, взяли в библиотеке, и у вас как это пятилетний план, да, прочитать с первой страницы до последней. Вы знаете, у меня такой, ну, был случай, когда ко мне люди подходят и говорят, вот мне нужно начать читать Библию. Бо опять-таки индийцы с томагавками сказали, тебе нужно читать Библию. Он говорит, ну я начал читать с Бытия, но я ничего не понимаю. Вот эти жертвоприношения, вот эти войны, что к чему. Я говорю, закрой, начни читать с основного послания от Иоанна. Да? То, о чем хочет говорить тебе Бог от Иоанна, то есть основное послание о кресте. Потом, значит, человек, возвращаясь на круги своя и встречаясь с этими индейцами, говорит, а мне сказали, нужно начать читать от Иоанна. Неправильно тебе сказали, Библию надо читать с первой страницы. Я еще раз вам говорю, не надо читать Библию, ее нужно изучать. В нее нужно углубляться, над ней нужно размышлять. Не надо делать себе какую-то пятилетку, сегодня я прочитал 5 глав, молодец, завтра я повышаю свой уровень, завтра я прочитаю 10 глав, я буду 2 раза молодец. Не в этом речь. Ты можешь прочитать хоть 30 глав, хоть пол Библии за целый день, не в этом суть. Но прочитав один стих и остановившись, чтобы поразмышлять, ты получишь гораздо больше от твоих скоростных 10 прочитанных глав. Понимаете, о чем идет речь? Амен. Вы знаете, то слово, в которое мы пойдем сегодня, оно интересно. Я сама удивилась, когда Бог мне открыл эту тайну. Мы на библейской школе с детьми начали тему о еврейском алфавите. Кто-то может сказать, зачем это надо, еврейский алфавит. Ну, я вам скажу, надо, потому что 118-й псалом, для тех, кто изучает Библию, вы заметили такую вещь, что он написан не просто так, а он разбит секционно, да? 118-й псалом. Да, не вижу. Значит, просто прочитали Библию. Вот, в Библиях, в нормальных Библиях, да, 118-й псалом, он разбит секционно. И вот эти секции, они под собой имеют такие вот интересные заголовочки. И вот тот, кто изучал Библию, он, возможно, задумался, что за странные названия над вот этими вот, вот эти вот заголовочки. Я вам скажу, что эти странные названия – это буквы еврейского алфавита. Это буквы еврейского алфавита. То есть 118-й псалом, он разбит на такие секции. Каждая секция обозначает буквы еврейского алфавита. Почему? Я вам сегодня не скажу почему. Но могу вам сказать одну вещь, что у Бога нет случайности. Да? Язык Бога, он очень уникальный. И он состоит из пророческих знаков, из пророческих символов. Да? Пророческим знаком, пророческим символом это относятся и цифры, и буквы, и видения, и сны, и слово откровения, да, что оно не просто так вот подается на, как это, на блюдечке с золотой каемочкой, а это все требует изучения, расшифровки. Да? И вот одна уникальная вещь, которую я хочу коснуться сегодня, да, это благодать. Ну, многие из вас, я думаю, молились в своей жизни, особенно в тяжелые моменты. Господь, дай свою благодать, чтобы мне пройти через это испытание. Были такие, да? Что такие, Господь, я уже не могу, где твоя благодать? Где твоя благодать? Ну, вы знаете, очень часто, даже просто молясь, мы можем тоже не задумываться, что же такое мы просим у Бога, и что же оно из себя представляет. А кто молился еще о такой вещи? Двойной благодати, чтобы мне было намного легче и быстрее пройти это поприще. Молились кто? Есть такие? Не все ободинарные, такие скромные. Двойной благодать никто не хотел. Ну, вот я вам сегодня расскажу о двойной благодати. Вы знаете, есть такое местописание. И вот в расшифровке, вы даже вот, я вам даже попробую задать вопрос, если вы угадаете, какое это местописание. Вот в расшифровке это местописание звучит так. Новое для двойной благодати. Новое для двойной благодати. Вот как вы думаете, вот какое местописание в Библии могло бы соответствовать вот этой расшифровке? Какой перевод? Любой перевод. Что синодальный, что современный, он одинаково звучит. Новое, вот где бы могло такое сказано быть? Новое для двойной благодати. Вы сейчас будете удивлены, как на самом деле звучит это местописание. И это будет являться сегодняшней нашей темой. Мои мысли, не ваши мысли. Мои мысли, не ваши мысли, говорит Господь. Это Исаия, 55 глава, 8 стих. Да, 55:8. Это число нового начала. 5:5 это двойная благодать. Новое для двойной благодати. И мы говорим, что ж такое новое, что ж такое новое? Мы же так часто говорим, Господь открывает новое, Господь переводит на новый уровень. Ну вот я вам говорю, новый уровень. Это мои мысли, не ваши мысли. То есть это говорит о том, что сейчас Бог будет делать конкретно то, как Он хочет, с кем Он хочет и как Он хочет. И наши мысли там вообще даже вот, ну, не сообразят, ну никак, ну почему так, да? Там будет, я вас поздравляю, это сезон кучи почему, да? Те, у которых есть маленькие дети, есть маленькие дети, да, ну, были маленькими детьми, вы помните, да, когда вот они только учатся говорить, одним из первых их моментов это что? А почему? А что? А как? А где? То есть это куча вопросов, помните, да, родители? То есть они постоянно ходят и задают вопросы. И получается уже родители, знаете, как находятся в такой ситуации, что когда ребенок был маленький, смотрели на него и говорили, ну когда ж ты пойдешь, ну когда ж ты заговоришь, как он начал ходить и говорить, ну когда ж ты сядешь и замолчишь. Есть, да, такой момент? Сами не знаем, что просим, опять-таки говорит о том же. Потому что, а почему, а где, а как, мама, а что, папа, а почему, а вот это, а объясни, и все, и поехало. Так вот, сезон. Мои мысли, не ваши мысли. Очень часто, вы знаете, мы хотим, чтобы Бог делал что-то в нашей жизни, но так, как хотим мы. Сегодня я вам просто хочу продемонстрировать на жизни некоторых мужей Божьих, как, в общем, они не хотели, и как они не думали, и как сделал Бог в их жизни, да, вот эти две параллели, как хочу я, и как думает Бог, и вы поймете, что наши мысли, это действительно не его мысли, и то, как мы себе думаем, как мы себе предполагаем, это совершенно не то, как делает Бог, аминь. О, это интересно, смотрите, мы всегда говорим, да, вот в Библии, да, всегда есть сравнение, что церковь – это тело, да, церковь – это тело. То есть говорим, там много разных членов, да, все такое. Ну и сравнивается с физическим, с нашим телом, с человеческим телом. Ну, точно так же, как и наше физическое тело. То есть церковь проходит определенные этапы. Этапы зарождения, этапы рождения, этапы младенчества, этапы юношества, взросления. Вот эти все моменты, да? Точно так же, как и наше физическое тело. То есть церковь, оно проходит эти этапы. Точно так же и наша христианская жизнь, она проходит эти этапы, да? Когда мы только покаялись, мы младенцы, и мы способны воспринимать просто словесное молоко. Но, идя дальше, мы возрастаем, и молока нам становится недостаточно. Аминь. Или кто-то до сих пор сидит на молоке? Биберон. Как Франчик ко мне приходит, типа, биберон. Да? Но он, правда, туда уже крошит эти печеньки, да? Он уже делает его более таким, как это, как, да, консистентным такое, потому что уже просто молоко недостаточно, уже с печеньками, да? Кто-то втихаря биберон, ой, как вкусно, на, скушай мясо, не буду, там его жевать надо. Да, тебе придется сегодня жевать реально мясо. Так с чего начинается вот этот вот наш этап, да, с младенчества? Как я вам сказала, с вопросов. Когда мы начинаем задавать вопросы. Чем мы привлекаем внимание родителей? Вопросами. Ну, пока ты сидишь, играешься со своей куклой или машинкой, ну, родитель, он просто рад, да, родители поймут меня, что ребенок занят, я в это время могу поделать свои дела. Женщины быстро кушать сварят, мужчины там где-то что-то побегут в машине поковыряются. Так или не так? Потому что ребенок занят. То есть посмотрели, ребенок занят, пошли заниматься своими делами. Но как только ребенок появляется на горизонте, и обычно, да, либо что-то в руках, какая-то книжка, где что-то нашел, либо там, может, предмет, либо просто, а почему, а что это, а как? Что происходит? Что в это время делает ребенок? Ребенок привлекает ваше внимание, так или не так? Вопросом. То есть вы волей-неволей обращаетесь к нему, как он только говорит: папа, а это что? И ты, естественно, обращаешься к нему. Ты же не делаешь так: ой, надо бежать быстрее, да? Нет. Ты останавливаешься, ты обращаешься к нему и говоришь: да, сынок, или там, да, доченька, да, что ты хотел спросить? И ребенок начинает спрашивать тебя: а что это такое, а как это называется, а почему это так, а почему это вот так? И ты что делаешь? Ты останавливаешься, чтобы объяснить. Ну, родители нормальные вообще так делают, да? Ну, я надеюсь, здесь нормальные родители. Никто не говорил так: иди отсюда, мне сейчас некогда, закрываю дверь, мне не до объяснений. То есть вы останавливаетесь объяснить. Вы знаете, с Богом происходит точно так же. Как вы можете привлечь внимание Бога, задавая ему вопросы? Понимаете? Бога не привлекают ваши молитвы, нужды: дай, сделай, помоги. Да, и он прям бегом бежит. Да, он отвечает на эти вещи. Но первое, что привлекает его внимание, это ваши вопросы. Здесь глубина. Здесь реально глубина. И сейчас я скажу, какие вопросы. Здесь реально глубина. Ваши вопросы, они являются ключом к призванию, к вашему призванию. Для тех, кто действительно хочет состояться в Боге, да, реально выполнить Его волю здесь на земле, вы первое, что начнете делать, это задавать Богу вопросы. И не такого плана вопросы: Господь, где моя Феррари, где моя вилла, где моя жена, где мои 5 детей, о которых я так мечтаю. Нет, не об этих вопросах идет речь. Рассмотрим на примере одного очень интересного Божьего мужа, Гидеона. Гидеон сказал ему: господин мой, то есть это он с Богом, да, когда ангел пришел, Гидеон сказал ему: господин мой, если Господь с нами, то чего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь. Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян. Что он спросил? Вы помните историю Гидеона? Все читали историю Гидеона или пересказать, да? Все помните историю Гидеона? Сидит Гидеон во время войны, да, с мадианитянами. Мадианитяне уже там разгромили, разбомбили все это племя. Сидит там где-то, спрятался в пещерке, там выколачивает пшеничку, да, и приходит к нему ангел и говорит: привет, муж сильный. Да? И помните, да, этот момент? И что? Что начинается? Начинается диалог. И первый вопрос, который задает Гидеон: я знаю Бога, все знают Бога, да? Все говорят: мы христиане, мы знаем Бога, да? Но почему ничего не происходит? Да. Задавал ли ты Богу вопрос такого плана? Почему вокруг, в моем племени, ничего не происходит? И я знаю, что Бог всемогущий. И я знаю много других вещей, которые способен делать Бог. Но почему ничего не происходит? Вот о такого рода вопросах идет речь. Как только ты начинаешь Богу задавать вот эти по-детски, но взрослые вопросы, понимаешь, по-детски, но взрослые вопросы, Бог говорит: ого, привет, давай поговорим, вот сейчас я готов тебя слушать, и вот сейчас я уделю тебе время и внимание. Гидеон спросил, почему ничего не происходит? Нам же ведь рассказывали, что Бог делал и это, и это, и это. Почему это все не происходит? А знаете, почему пришел ангел Гидеону? Потому что Бог, знаете, как Писание говорит, что сердцем веруют, а устами исповедуют. Этот вопрос был уже давным-давно в сердце Гидеона, и Бог его уже услышал. Ему понравился этот вопрос. И на этот вопрос Бог послал ангела в виде ответа. Вау! Понимаете?
Бог уже воззрел на этот вопрос и послал ангела. И тут Гидеон произносит своими устами уже, да, этот вопрос. И дальше. Так, ныне оставил нас и предал нас руки мидиянитян. Господь, воззрев на него, сказал: иди с этой силою твоею и спаси Израиля от руки мидиянитян. Я посылаю тебя. Опа, какой классный поворот дела. Ты сидишь и говоришь: Господь, почему войны в этой стране? Ну куда же ты смотришь? Ну как же так гибнут люди, семьи, дети, да? Бог говорит: нравится, правильно мыслишь, вот тебя я и пошлю разрешать эту проблему. Потому что думаешь не только о себе. Почему? Еще один ключ к тому, чтобы войти в призвание. Я очень часто, знаете, как на протяжении своей пасторской жизни встречаюсь с людьми, которые задают один и тот же вопрос. Я не знаю моего призвания. Возможно, среди вас есть еще люди, которые еще задают этот вопрос. Я не знаю, кто я в Боге, и я не знаю моего призвания. Твое призвание, оно будет всегда исходить из боли. О чем болит у тебя сердце? Мать Тереза из Калькутты, знаете, да? Она получила свое призвание, она вошла в свое призвание очень просто, подобрав первого малыша на мусорке, принеся этого малыша и начав заботиться об этом малыше, потому что у нее была боль. И потом странным образом этих малышей, этих больных, этих обездоленных к ней стали приносить. О Боже, почему раньше не приносили? Потому что раньше не было вот этого вхождения в призвание, этого «да» перед Богом, что «я буду это делать». Я не пройду мимо этого умирающего малыша, я его подберу. А дальше Бог усмотрит обеспечение этого малыша. Так или не так? Твое призвание, ключ к твоему призванию. Я говорю для тех, кто еще сегодня задается вопросом: я не знаю, кто я не знаю, что я думаю, может быть, я это, а я думаю, может, я вообще никто. Как знаете, как одна сестра сказала: я не знаю мое призвание, у меня такое впечатление, что я то, что выходит. Я говорю: так не бывает. Потому что ты по-любому являешься частью тела, а не то, что выходит. Да, это смешно, но это грустно. Когда человек вот такое себе предполагает, что он какая-то ненужность. У Бога нет ненужности. У каждого из вас Бог дал призвание. И ваше призвание, оно будет исходить из боли. О чем у тебя болит сердце? Мимо чего ты не можешь пройти равнодушно? Что тебя не устраивает? Я еще раз подчеркиваю, это не твои проблемы, это не твое бабло, это не твоя Феррари, это не просто там твоя семья, что ты хочешь там жениться и выйти замуж. Не об этом. Я говорю о более глобальных вещах, которые окружают тебя. Что тебя не устраивает? Понимаете? И Бог говорит, Господь, воззрев на него: иди с этой силой и спаси Израиль от руки мадианитян. Я посылаю тебя. То есть в твоей жизни появляется непонимание происходящим вокруг тебя, да? Ты начинаешь задаваться вопросом. И первое, естественно, что мы делаем, это мы кричим: Господь, где же те правители, да? С сердцами, которые будут праведно править народом, да? Что это за беззаконие в стране? Там задавили налогами или еще... Ну где же, где же, где же? А вы знаете, весь секрет заключается в том, что когда ты это видишь, Бог потом начнет использовать тебя, как уста, чтобы ты просто... начал стоять в проломе этой проблемы. Понимаете, Бог хочет использовать каждого из вас. Что же дальше происходит? Это интересно. О, правильные вопросы, как магнит для Бога, и искреннее желание. Смотрите, есть еще такое ошибочное понимание, когда человек просто, знаете, как решает, что он – это именно тот, который должен идти и что-то сделать, да? Он решил: я смогу. Вот здесь ты попал. Потому что обычно все происходит наоборот. Чем больше люди говорят: я не могу, это не я, поставь кого-то другого, вот тем больше ты являешься правильным кандидатом на эту роль. Кто из вас говорил, когда предлагали: ну войди в служение, а я не могу, а я еще недостаточно знаю, а я еще не готов. Есть такие или уже все готовы? Нет, это не я, это большая ответственность. Вот я говорю именно к вам сегодня, вот вы и попали. Потому что сегодня Бог реально хочет вас взять за руку и реально поднять вот так со стула и вести ваше призвание. Ты готов как никогда. Чем больше ты говоришь, что ты не готов, тем больше ты готов. А знаешь почему? Потому что Богу не нужны вот эти знайки, наполненные знаниями, обвешанными, знаете, этими всякими аттестатами. Закончил библейскую школу, закончил духовную семинарию с фотографиями, на меня возложил руку такой апостол, на меня плюнул этот, меня покрыл тот. И вообще у меня столько помазаний. Речь вообще не об этом. Богу это не надо. А знаешь, почему Богу это не надо? Потому что Он хочет явить себя, а не тебя. А когда ты все умеешь, все знаешь, и ты уже готов, это будет явление тебя, слава будет тебе, и Бога там не будет. Понимаете, о чем идет речь? А Он не хочет, чтобы Его там не было. Он хочет, чтобы Он там был. А когда ты говоришь, что я не знаю, это есть правда, что ты не знаешь, и Бог говорит, значит, делать буду я. Понимаешь? Потому что каждый раз, когда чисто случайно в твоей жизни будут происходить какие-то вещи, ты будешь говорить, а я не знаю, как это получилось, да? Евангелисты, те, которые евангелизируют, типа не знаю слова наизусть, типа не всегда помню Библию, встречается человек на улице, начинает говорить, как прорвало, говоришь, и человек такой стоит, слушает, и ты сам себя ловишь на мысли, это не я, я этого не знал, я вчера был уверен, что я вообще Библию не помню, да, что это Бог, и ты сразу же говоришь, это не я, Бог говорит, я прославился сейчас. Потому что ты, если бы сказал, это я. Я учил целый месяц это местописание и искал человека какого-то, чтобы сказать именно это местописание, чтобы он меня выслушал. Бог говорит, не надо мне такое. Твой вариант мне не подходит. Твои мысли не мои мысли. Я творю все новое. Но я творю так, как я хочу. Да? Аминь. И ты воздаешь автоматом славу. Это не я. Это не я сказал, это не я сделал. Это не я, как говорится, да, вот в кавычках, когда... Люди еще как бы не имеют распознания, да, вот духовных даров, да. Что-то говоришь человеку, вау, в точку попал. Он говорит, откуда ты знал? Я не знал. Конечно, что ты не знал, потому что в этот момент Бог говорил через тебя. И ты сам в шоке, говоришь, я не знал. Я не знаю жизни этого человека, я не знаю проблемы этого человека. Ну, каким-то образом ты стал ответом. Почему? Потому что ты не знал, потому что это не ты, это Бог. И Бог опять прославился через тебя. Это все, что нужно Богу, не знающие, понимаете? Знающих хватает. Ох, классно, классный этап, да? Вот этот. Ты задаешь Богу вопрос в сердце, и Бог обязательно отвечает на твой вопрос. Аминь. Начни задавать вопрос. Что тебя не устраивает? Где у тебя боль? Где у тебя непонятка? Начни задавать вопросы. Начни задавать вопросы, не бойся, и к тебе придет ангел, когда ты больше всего захочешь спрятаться. Но следующий путь на этом не заканчивается, то есть пришел ангел. Смотрите, как интересно здесь написана вот эта встреча. «И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежавшим Иоасу, потомку Авиезерову. Сын его Гидеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему, Господь с тобою, муж сильный». Что сделал ангел? Он открыл тебе твою функцию. Он открыл Гидеону его функцию. Он так смотрит на себя. Где сильный? Где ты видел муж? В пещере еще кто-то сидит со мною. Понимаете? Ты к кому обращаешься? Я таких не знаю. Но Господь сразу открывает тебе твою функцию. То есть в твоем сердце будет заложена эта функция, это изюминка того, кто ты есть. Муж сильный. Силы там не видно. Это мы потом знаем, что Гидеон был молодец. Но на том этапе, на котором он был, там далеко было до силы, да? В ту ночь сказал ему Господь, возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего и разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем. И поставь жертвенник Господу Богу твоему на вершины скалы сей в порядке и возьми второго тельца и принеси во всесожжение на дровах дерево, которое ты срубишь. О, начинается следующая фаза. Классная фаза. То есть, ну, ты уже понял, как бы, что Господь пришел, уже сказал, да. Ну, знаешь, как человек верующий, как человек, как искренний, честный, да, ну, ты уже как-то не можешь сказать, что ты, типа, ну, не услышал. Тем более, он уже как-то обратился к тебе, да. То есть, ты говоришь, окей, Господь, так как я люблю тебя, я сделаю все, что ты захочешь. Ну, не так сразу. Потому что, опять-таки, Богу целиком и полностью нужен, знаете, вот есть такая вещь, сейчас я вам на техническом языке скажу, возможно, вы поймете лучше. Вот когда вы покупаете телефоны, да, когда вы покупаете телефоны, новенький телефон, да, вы только его принесли из магазина, вы его там подзарядили, все как полагается, вы его включаете, и что вы видите на экранчике? Кучу-кучу иконочек. Таких всяких значков, да? Там типа, что там, всякие Google Play, там всякие, сейчас покажу. Вот так, да, это выглядит. Вы открыли телефон, вы это ничего не устанавливали, но там вот куча всякой вот такой всячины, там какие-то Facebook, приложения. Вы видите кучу-кучу приложений всяких в этом телефоне. Вы этого ничего не делали, но это уже, как знаете, как было предустановлено. И потом, по мере того, как вы начинаете как бы пользоваться этим телефоном, эти приложения, говорю о себе, начинают вам конкретно действовать на нервы, потому что они каждый раз обновляются, что-то они там делают, да, те, кто с телефонами связан. И вот там раз в самое неподходящее время телефон выключился, потому что идет обновление приложения и что-то в этом роде, да, ужас какой. Вот. Но сейчас есть такие телефоны, как они называются, которые пустые. Без приложения. Да, есть, сейчас есть такие телефоны, которые продаются пустыми, без приложения. То есть приложение устанавливаешь ты. Те приложения, которые ты захочешь установить, то ты и установишь. То есть что тебе не надо, то ты и не будешь устанавливать. Так вот, Богу нужен именно вот такой контейнер. Не с кучей приложений, чтобы они постоянно обновлялись, а ему нужен пустой. И приложение в тебя будет устанавливать он. Опа, приложение храбрости, приложение мудрости, приложение знания. Что еще тебе установить? Понимаете? Ему не нужны эти приложения. Твои приложения ему не нужны. Он будет устанавливать. Ему нужно опустошить тебя. И до того, как ты войдешь именно в призвание и начнешь исполнять вот это призвание, да? То есть кто входит в призвание? Это люди, которые берут на себя ответственности. Это не какие-то крутые там чуваки, там стали, понтанулись. Нет, речь не о том, понимаете, потому что раздавят тебя. Понты же тебя же и задавят. Это люди, которые сказали, да, я беру ответственность на себя. Это ответственность, понимаете? Это прежде всего ответственность, когда ты берешь на себя ответственность. Но есть определенные вещи. То есть вы знаете, что сатана не может причинить вам вреда только в одном случае. В каком? В каком? Если вы не даете ему места. Аминь. Если вы не даете ему места, он вам вреда не может причинить. Но если в вашей жизни присутствуют компромиссы, открытые дверцы какие-то в прошлое, какие-то неисповеданные вещи, это целиком и полностью является законным правом для сатаны прийти в вашу жизнь и устроить там пати. Аминь. Поймите, что просто так он в вашу жизнь не придет. Потому что Бог, он праведный Бог. И он делает все, знаете, как по закону, по духовному закону. Если в ваших жизнях есть место, ты можешь сказать, да я чист как стеклышко. Знаете, у нас на сайте есть такой маленький короткометражный мультик, называется «Вы хороший человек». Можете зайти и посмотреть, такая пятиминуточка. И там, значит, такой мужчина, и вот он идет, и ему задают вопрос, являетесь ли вы хорошим человеком? Он говорит, да. Ему говорят, а почему? Он такой, я не украл, я никогда не лгу, я не изменяю жене. Ему опять задают вопрос, никогда, никогда? Он говорит, никогда. И ему так, знаете, сразу так кидают. А вот это незадекларированный доход, это что? Все так делают? Он говорит, неважно, это называется ложь. А ложь обозначена как грех. Так? Все, уже место есть. А он такой, ну, как бы ладно. Потом говорит, ты говоришь, что жене не изменяешь. И такая картиночка, а вот там ты в баре сидел и посмотрел на женщину с вожделением. Слово что говорит? И тот, кто посмотрел на женщину с вожделением, что сделал? Уже согрешил. Он говорит, значит, все, изменил. То есть, понимаете, это уже место. Это уже есть место. И нельзя сказать, а, я такой молодец, за что мне это? Пересмотри. Есть определенные вещи, определенные компромиссы. То есть до того, чтобы ты находился в безопасности, и чтобы ты действительно мог исполнить волю Божию, знаете, как это самое, на все 100%, как вот воин, чтобы на тебя не было вот этих нападков, Бог хочет убрать из тебя все эти приложения, указать на тебе на определенные компромиссы, на определенные грехи, чтобы ты их исповедал, чтобы ты был чист, понимаете? Понимаете, о чем я говорю? Чтобы на законном праве Бог действительно смог тебя защитить. Потому что когда в твоей жизни бегают тараканы, свистят сквозняки, не претендуй на защиту. На законном праве там дьявол имеет право гулять. И не надо обижаться. Так или не так? Аминь. Аминь. Поэтому пересмотри все эти вещи, если ты хочешь действительно. И та вещь, которая начинается, значит, твой вопрос в сердце, Бог приходит с ответом, Он называет тебя по имени, да, и Он говорит тебе, что нужно сделать, но перед этим Он хочет разобраться с тобой. О, здесь был болезненный момент для Гидеона. Что же говорит ему Господь? Значит, возьми тельца из стада отца твоего, другого тельца, и разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего. О чем это говорит? О чем это говорит? О чем это говорит? Во-первых, жертвенники, если вы помните, они всегда устанавливались на высотах. По истории, помните, да? Делалась какая-то там горка в селе, в городе там, ну, да? И вот на вот этой горке устанавливался жертвенник. Потому что, когда приходили цари, первое, что говорил Бог, разрушь высоты. То есть это что-то было, высоты. И там уже устанавливался этот жертвенник. Жертвенник Ваала. То есть вы понимаете, что Бог говорит ему сделать? Он говорит, вот это вот видимое, чему поклонялись все, ну и ты, может быть, иногда от немощи своей, ты должен это разрушить. То есть твои видимые публичные действия. О чем это говорит? Я резко, радикально меняю свою жизнь. И то, с чем я вчера соглашался, сегодня я не соглашаюсь. И я это должен разрушить публично, что это должны видеть все. О чем это говорит? Это говорит о том, что ты будешь терять друзей, родственников. Уже скажут, ты сошел с ума. Ты вчера с нами за столом сидел и пил чуть-чуть вина, а сегодня ты говоришь, что я вообще его пить не буду? Ты сошел с ума, ты меня не уважаешь. Ну, первый момент, да? Ты сошел с ума. Вчера как-то ты мне разрешал покататься на твоем мотоцикле. Сегодня ты говоришь, не дам, потому что, там, не знаю, у тебя нет документов. Ты сошел с ума, где твоя братская любовь? Да, я сошел с ума, по Богу. Потому что я не хочу, чтобы в моей жизни были компромиссы. Потому что через эти компромиссы получу я. Прилетит, еще как прилетит. Как так ты стал таким радикальным? Раньше тебе это было все нормально. Ты сошла с ума, как это ты не носишь мини-юбку и прозрачные кофты? И ты считаешь, что это нецеломудренно? И сейчас ты одеваешься более как-то, ну я не говорю там, знаете, как в этом самом. Ну как-то что-то ты от нас отстал? Как так ты перестал ходить на дискотеки? Ты сошел с ума? Нет. Я просто разрушаю жертвенник Ваала. Я разрушаю жертвенник Ваала. Понимаете? И у тебя начнутся конфликты. Смотрите. Разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем. О чем это говорит? Сруби священное дерево, которое при нем. Что такое дерево? Это что-то, что было посажено. Это что-то, что имеет в себе корни, утверждено, а еще и при жертвеннике, оно как-то питалось, там как-то сотрудничало. Приходили вознести, как это, жертвы на жертвеннике, дерево поливали, и ему было хорошо. что было посажено в твоей жизни, что имеет в себе глубокие корни. И это надо выдернуть. И это надо выдернуть. А я привык жить так. А я привык работать. А я привык так. А я привык оправдываться. А Господь говорит, нет, вот это вот выдерни. Это не прокатит. Сруби священное дерево, которое при нем, и поставь жертвенник Господу Богу твоему на вершине скалы сей в порядке, и возьми второго тельца и принеси во всесожжение на дровах дерево, которое ты срубишь. О, можно просто так, так, ну, знаете, да, о чем я говорю? Так, ну, чисто случайно, там, типа, буря мглою небо кроет, и дерево так снесло, да? Ну, оно так упало, я тут ни при чем, да? Оно так лежит себе, да? О чем это говорит? Хочется сделать тайно, да, так. Типа это не я. Ну, типа я не такой радикальный. Ну, типа я с вами еще дружу. Ну да, ты можешь мне налить вина. Я его типа пить не буду. Ну, стаканчик может со мной постоять. Ну, потом я типа сделаю вид, ой, забыл выпить. Понимаете, о чем я говорю? Бог говорит, не, не, срубишь это дерево и сожжешь. Представляешь? Срубишь это дерево и сожжешь. Не надо делать финтудиненты. Вы знаете, когда мне задали вопрос в отношении детей, а что делают ваши дети на Хэллоуин? Я говорю, а что они должны делать? Они говорят, ну вот в школах, там же заставляют, там же как-то это. Я говорю, они говорят об этих вещах. Они такие, ну мы говорим нашим детям, нельзя. Я говорю, и дальше. Они говорят, ну они вот какой-то рисуночек нарисуют, а потом так берут и домой, чтобы его не нести, выбрасывают его в ведерко, тайно от учительницы. Я говорю, неправильно. Неправильно, потому что это компромисс. А как говорил один полководец, вы допустили компромисс и получили войну. Любой компромисс, он приведет к войне в твоей жизни. Разыграется такая война, что тебе мало не покажется. Ты либо говоришь, либо ты молчишь. Ну я типа, как бы учительница знает, что я как бы это. Ну я как бы, ну я не причастен к этим делам. Уже причастен. Если ты не заявляешь, ты уже причастен. Понимаете эти вещи? То есть сруби дерево. Не просто сделай вид там тихонечко, там выкорчивай ее. Лежит такая, ни при чем, как-то само упало. Сруби и сожги. Поставь новый жертвенник, установи новые приоритеты, новые принципы в твоей жизни и заяви об этом. Новый жертвенник – это опять-таки высоты. И опять вот это новое заявление, новый твой выбор, его должны видеть. И на этом новом ты сжигаешь то старое, те корни, к которым ты привык. Понимаете, о чем идет речь? То есть это вот будет вытрясаться все старое. Смотрите, так мало того, что это, еще одна вещь, которая присутствует всегда при входе в твое призвание, и без этого ну никак не обойтись, и никак это не обойти, это что? Это жертва. Это жертва. Без жертвы ты никуда не войдешь. Кто в своей жизни платил определенную жертву? Кто платил? Были такие. Что это было? 20 евро? 10 евро? Нет, это было гораздо круче. Это был радикальный выбор между тут и там. Кто я и куда я иду? Так или не так? Я знаю, у меня была жертва. Когда одна из, когда, знаете, собрание в церкви было после обеда. А вы знаете, да, те, кто работали на бадантах, какое время, быстренько возвращаемся домой, потому что там бабушек, дедушек надо кормить, и ты по-иному не можешь, да, ты не можешь, это твоя работа. И я просто быстренько-быстренько бежала домой, и полслужения, в общем, короче говоря, меня не было, да? Ну, можно сказать, ну, все так работают, другой работы нету, ну, как по-другому, я хотя бы чуть-чуть к Богу пришел. А вы знаете, да, как мы говорили, что твои 50%, у Бога своя математика, твои 50%, они равны нулю. Богу нужно 100%. Аминь. Поэтому с Богом торг неуместен. И ты можешь, конечно, оправдываться, Ну, это просто потеряно впустую время. И когда просто, вы знаете, во мне это стало вызывать чувство какого-то дискомфорта, чувство неполноценности, что-то, знаете, как не хватало. Я просто говорю, все, я ухожу с этой работы, потому что мне это не подходит. Как так? Я не нахожусь на собрании целиком и полностью. Мне это не подходит. Это был момент, когда все, знаете, как по-сумасшедшему бегали и делали документы, выпрашивали, кто бы сделал документы. Я говорю, мне это не подходит. Хотя мои хозяева на тот момент сказали, мы тебе делаем документы. Я говорю, извините, но я обманывать вас не могу, потому что я работать у вас не буду. Возьмите себе человека, сделайте документы, но я ухожу. В церкви все крутили вот так, пальчиком. Ты что, сделай документы, такого шанса не будет, это санаторий. У меня был один ответ. Если Бог за нас, да, кто против нас? Мой Бог, Он всемогущий Бог. Мой Бог, Он всемогущий Бог. И вы знаете, я ушла с той работы, ушла в никуда, просто тупо в никуда. У меня не было другой работы, знаете, это тоже вариант, вы знаете. Я уйду, когда у меня будет лучше. У меня не было ничего. Я просто ушла, я позвонила одной сестре, говорю, я ухожу. Ты, говорю, не знаешь где-то, ну, это комнату, где можно пойти переночевать? А она такая, да, вот знаю, вот там вот это самое. Я туда с чемоданами поехала туда, значит, такой момент. Дальше было вообще замечательно, мне просто предложили одну замену, и на этой же замене мне сделали документы, причем сделали мне их в последний день, и причем я об этом не просила. Меня просто вызвали и сказали, у тебя паспорт есть? Я говорю, зачем? Они говорят, документы будем тебе делать. Понимаете, есть ли в вашей жизни Бог? Или там чисто ваши мысли, как надо, я так не могу. Ну и не моги. До тех пор, услышьте, пожалуйста, до тех пор, пока вы свою жизнь будете устраивать своими руками, будете ходить своими путями, Бога там не будет. Бог выше ваших путей. Он есть Бог сверхъестественно. Он никогда не будет вот размениваться на вот это вот мелочно. А я с тобой поторгуюсь. Если ты мне дашь, я пойду. Бог говорит, так не работает. Ты пойди, ты сделай. Ты разрушь жертвенник, ты сожги дерево. Вот это прилюдно. Ты поставь новый жертвенник. Окей? И будет тебе добро. Сейчас мы прочитаем, как было классно Гидеону. Жертва. То есть, понимаешь, жертва всегда... Есть жертва, и через жертву ты просто показываешь, что да, Господь, я готов, да, Господь, ты у меня на первом месте. И Бог всегда дает лучше. Вы знаете, таких выборов очень много было в моей жизни. Я вам хочу сказать, что ни за один из выборов, ни за одну из жертв я не жалею, что она была сделана, потому что Бог всегда давал лучшее, понимаете? Он всегда давал лучшее. То, что даже я себе придумать не могла, как оно могло прийти, Он давал лучшее. Все, на чем должно быть твое упование, это на Боге. Поставь жертвенник, скалы сей в порядке, возьми второго сельца, принеси во всесожжение на дровах дерево, которое срушишь. Гидеон взял 10 человек из рабов своих и сделал, как говорил ему Господь. Но как сделать это днем? Он боялся домашних отца своего и жителей города, то сделал ночью. Поутру встали жители города. Встали. Поднялись твои друзья, твои коллеги, твои родственники утром, да? И вот жертвенник валов разрушен, и дерево при нем срублено, и второй телец вознесен на всесожжение на новоустроенном жертвеннике. Как ты осмелился вообще вот такое вот сделать? Все разрушено. Ключевое слово. Они увидели, что все старое было разрушено. Пытаешься ли ты начать новое, построив на старом, или ты старое разрушаешь и устанавливаешь новое, и это видят. Это не скрыто. И говорили друг другу, кто это сделал, искали, расспрашивали, и сказали, Гидеон, сын Иасов, сделал это. И сказали жители города Иасов, выведи сына твоего, он должен умереть за то, что разрушил жертвенник Ваала, и срубил дерево, которое было при нем. Ну, понял, да, вообще, ну, кто вас там похвалил? Ох, ты изменил жизнь, ты стал радикальным, ты отказался от многих вещей, ты научился говорить нет, и тебе сразу премию, молодец, нет. И желали убить его. Что ты вообще, что ли? Ага, в дыню не хочешь, веру поменял, там, веру предков предал и все такое. Иоас сказал всем приступившим к нему, Вам ли ступаться за вала? Вам ли защищать его? Кто ступится за него, тот будет предан смерти в это же утро. Если он Бог, то пусть сам ступится за себя, потому что он разрушил его жертвенник. Понимаете? То есть там вышел, да, вышел отец. Дальше что происходит? То есть когда ты все это сделаешь в той последовательности, то есть которую откажешься от компромиссов, провозгласишь новое, да? Что происходит в твоей жизни? «И дух Господень объял Гидеона, он вострубил трубою, и созвано было племя Авиезерова идти за ним». Что произошло? Он вострубил трубою. Вы знаете, да, что в армии есть определенные как бы инструменты, да, которые символические. Труба – это призыв. Это именно созывает, да, труба, первое действие, там, выступаем там куда-то, да, в пионерских лагерях, что с утра звучало, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, и все там спускались, выстраивались, то есть это готовность, окей, и он вострубил трубою. И самое интересное, знаете, вот это племя Авиезерова, оно находилось не близко, но он заявил о себе. Понимаете? И это племя пришло. То есть мы можем читать, там племя Авиезерова, племя то, племя сё. Но именно по местонахождению географически это племя находилось не близко. И это племя согласилось идти с Гидеоном. Почему? А почему оно согласилось? Потому что Дух Господень объял Гидеона. Когда Дух Господень начинает двигаться через тебя, тебе никто не может сказать «нет». Понимаешь? С тобой никто не может поспорить тебе, или это Бог сказал, может, ты себе придумал. В тебе происходит что-то, что остальные не могут объяснить, что это, но они понимают, что это сила. Понимаете, о чем это речь? Почему? Потому что до этого Бог установил все, удалил все эти приложения, и ты чист, как лист. Понимаете, о чем идет речь? И это видно, и это видно. Смотрите, дальше следующий этап, на этом все это, как говорится, не заканчивается. Когда к тебе приходит Бог, это не значит, что ты готов и все умеешь. Вот сейчас я вам просто даю, знаете, такую, как это, подсказку. Вот как только вы выйдете, видите людей, которые говорят: «Я все умею». Там Бог сказал мне, там, не знаю, что-то сделать. Иди за мной, мы это будем делать. Вот сразу говорю вам, честное слово, имейте мудрость. И вот не идите туда. Потому что тех, которые призывают Бог, они обычно не кричат, что они все могут делать, что им Бог сказал, да. И они не ходят вот так по улицам, не собирают людей. Иди за мной, тебя обидел твой пастырь, да. Иди за мной, мы будем делать хорошо, я тебя не буду обижать. Вот сразу говорю, вот там лажа. Вот эти зазывальщики, что иди за мной, я сделаю хорошо, вот там лажа. Потому что чаще всего бывает так, когда Бог зовет, да, пример с Гидеоном, он говорит: кто я? Когда Бог сказал Моисею: иди выведи народ, прям Моисей собрался и побежал. Говорит: готов я, Господь, всю жизнь, 40 лет ждал, когда ты меня позовешь. Он говорит: да не пойду я. Понимаете? Исфирь. Простая. Еврейская девушка, которая спасла народ, вот прям мечтала: я стану царицею и спасу народ. Да ничего подобного. Мардохей ее уговаривал, говорит: иди, на тебя одно упование. Тех, которые зовет Бог, они больше, знаете как, не готовы, не хотят, чем хотят. А те, кто говорят: я хочу, я знаю, как это будет, все идите за мной. Вот туда и не идите, я вам сразу говорю, вот туда и не идите. Лажа будет и потерянное время. Особенно, знаете, когда есть такая прогрессия, когда люди говорят это, ну, посчитали уже, как это все будет. Ты придешь ко мне, приведешь с собой 5, и в следующий раз у меня уже будет 6, потом каждый этот самый из 5 приведет еще, и уже, знаете, как себе рисует рост. Вот это опасные вещи, понимаете? Это действительно опасные вещи. Потому что Бог так не делает. Бог избирает немощное, то, которое не гордится, и то, которое ничего не знает. Вот те реальные из вас, кто ничего не знает, кто вот сегодня сидят и твердо утверждают: я не готов. Я вас поздравляю, вы готовы, это слово для вас. Вы готовы как никогда. Это слово реально для вас. Смотри. Очень часто, знаете как, тебе будет казаться, что ты не лучший кандидат для исполнения Божьей воли, да? Глядя даже, может, на каких-то знакомых, там говоришь, вот он да, я нет, вот я никак для этого не подхожу. А Бог настырно будет говорить как бы к тебе, но я все-таки хочу, чтобы это сделал ты. Ты, конечно, можешь отказаться, поверь, Бог может найти на твое место кого-то другого, но будешь ли ты в благословении, будешь ли ты счастлив? Вы знаете, христиане очень часто ищут какую-то формулу счастья, да, какой-то там, вот у меня когда будет дом, машина, контракт, работа там на 2000, на 5000, я буду счастлив. Ага, сейчас. Ты будешь счастлив, когда ты будешь реализовываться в Боге, когда ты будешь плоды видеть духовные от того, что ты делаешь на ниве Божией, тебе это будет приносить такое счастье, что все остальное, даже когда оно будет приходить, оно будет приходить. Чем больше ты будешь это чем меньше ты это будешь выпрашивать у Бога, тем больше оно будет приходить в твою жизнь. Но оно не будет являться таким помпезным и не будет вызывать в тебе гордость, потому что у тебя есть основная цель – являть Его, жить для Него. А все остальное оно придет, только когда ты станешь на Его пути. И Бог еще раз говорит, мои мысли не ваши мысли, и мои пути не ваши пути. Понимаете, очень часто люди говорят, я сначала сделаю вот это, вот это, вот это, вот это, а потом буду служить Богу. Я вам скажу, доходят до пенсионного возраста, и даже там потом в конце, знаете, такая скуза появляется. Ну я же не такой молодой, как вы. А что ты всю жизнь делал? Сначала обеспечивал детей, внуков, покупал квартиры, делал ремонты, диваны, машины, менял машины. А Бог предупреждает, что никакие богатства вы с собой отсюда не заберете. Это не означает, что сейчас вы должны быть все нищебродами и все. Это означает, что когда вы входите в волю Божию, Бог все остальное начинает прикладывать. Понимаете, только так. У Бога такая схема. И как ты не прыгай, как ты не пытайся его уговорить, как ты не пытайся перед ним оправдаться, я тебе еще раз говорю, не сработает. Потому что еще раз, и еще раз, и еще раз Бог будет говорить, мои мысли не ваши мысли. И если в твоей жизни есть компромиссы, они будут очень, очень плохо влиять, они будут тебя бомбить со всех сторон. И Бог никогда не возьмет тебя на службу с компромиссами. Помните, такой был мультик в Советском Союзе про Вовочку, да, по-моему, который в армии должен был идти служить. Вы там Вовочка, которого мамочка кормила, бабушка котлеты жарила, дедушка что-то делал. Тут вырос Вовочка, у него настало время идти в армию, Вовочка там вот такой. И значит, с Вовочкой там целый самолет прилетает, бабушка, дедушка, там тети, дяди потом вызывают. И, короче, они там что-то кормят, что-то как-то его ублажают, а Вовочка такой еле передвигается вместо того, чтобы бегать. И потом как там звонок генералу, говорит, убрать все постороннее территории. Понимаешь? Вот это, прежде чем ты станешь служить Богу, вот это все, оно должно быть убрано. Оно не будет с тобой ходить. Ни в коем случае. Значит, запомнили, да? Когда ты, как говорится, готов как никогда и как никто другой, и что настало твое время взять служение в свои руки, это будет на 100% говорить, что это все лажа. Не готов. Не готов, потому что человек даже не понимает, о чем идет речь. Бог всегда будет искать тех, кто побоится рекламировать себя, что я молодец. Тот, кто побоится рекламировать, где он был, кто за него молился, да? Кто сколько раз на него руки возлагал, сколько школ он закончил, да? Вот просто наблюдайте за этими вещами, потому что Писание говорит, что дни лукавы, время коротко, и будут проявляться вот эти учителя, которые будут прельщать слух, что тебе надо, помолиться за Бубочку, да в любой момент, может даже смс-очку прислать, я готова, 24 часа, буду молиться. Что там еще за тебя надо помолиться? Еще за что-то надо помолиться? Ты тоже пиши, обязательно будем молиться, сразу все в церковь прибежим. Понимаете? Дело не в том, что мы не должны молиться за какие-то нужды, потому что я знаю, обычно люди слышат то, что не надо. Но я говорю, да, изначально мы можем помолиться за какие-то вещи, ну, всю жизнь, как знаете как, и будем носить тебя на руках молитвы. Это неправильно. Один раз мы можем помолиться, и ты увидишь славу Божию, ты увидишь ответ в своей жизни. Тебе понравилось? Вставай рядом, учись молиться. Вставай рядом, учись молиться. Прекратите быть попрошайками, станьте даятелями. То молитвочки мы выпрашиваем, то еще что-то мы выпрашиваем. Вот здесь, вставай рядом. Стань ответом вот, вот для этой нации, для этой земли. Я всегда говорю такую вещь. Хорошо, здесь телефон, позвонил там пастырю, помолись, там обзвонил лидеров, обзвонил все церкви, да, там помолись за меня. Там, чем больше обзвонил людей, тем эффективнее будет молитва. Сразу говорю, лажа полная, неправда, эти вещи. Я вообще прошу молиться тех людей, в ком я уверена. Понимаете? И очень немногим людям я разрешаю молиться за себя. В ком я на 100% уверена, что это духовно трезвые люди, и что эти люди получат ответ от Отца, как надо молиться, а не те, которые будут просто провозглашать свою душевненькую волю на мою жизнь. Я не позволяю людям молиться. Меня просили даже, да, вот знают из моей команды девочки, что люди мне даже звонили, им было видение, что за тебя надо молиться, потому что грозит опасность. Я говорю, я тебе не разрешаю молиться. Мы позвоним в церковь, туда, сюда, у нас столько знакомых, как встанем, как помолимся. Я говорю, а я не разрешаю вам молиться. Понимаете? Прекратите быть попрошайками, станьте, научитесь молиться. Да, как я говорю, ну попал ты на необитаемый остров, телефона нету. СМС-ку послать не можешь. И знаете, как у того Мюнхгаузена. С одной стороны крокодил, с другой стороны лев. Кто за тебя будет молиться? Если ты вообще рта ни разу не открывал. Если ты даже не знаешь, как правильно сложить молитву. Кто за тебя будет молиться? Да ты же первый проклянешь того пастыря и скажешь. Да будь он проклят, тот пастырь, что никогда не учил и не заставлял меня молиться, а всю жизнь носил мои проблемы на руках молитвы. Ты же первый наподобие тем людям. Сначала осанна, потом распни. Так и бывает. Пока хорошо, осанна, как что-то придавило, распни, он не прав, да? Есть такой момент? Быстро выдали такой приговор. Поэтому я говорю, изначально ты увидел славу Божию, ты увидел результат молитв. Скажи, я с этого места увидел, как оно работает. Я тоже хочу молиться. Я тоже хочу учиться молиться. Становись и учись молиться, и это тебя спасет. Не бегай, не попрошайничай. О, аллилуйя! Смотрите, Бог всегда будет испытывать твою верность и твердость твоих намерений. И прежде чем как ты войдешь в свое призвание, ты будешь испытан. И ты должен будешь оставить все старое, знания, опыт, даже друзей. И делать ты будешь все это не в тайне. Не в тайне. Понимаете, так сделаю так, там, чтобы никого не обидеть, не получится. Чтобы никого не обидеть, это компромисс. Допустишь компромисс, получишь войну. Аллилуйя, Господь, я просто прошу Тебя, любимый, выводи Твоих детей, выводи Твоих детей, Господь Бог, из этого сонного состояния, Господь Бог, из этих страхов, Господь. Аллилуйя, Господь, пусть просто придет Твое понимание, Господь, кого и где Ты видишь, Господь. Просто реально те, которые еще не знают, пусть в них поднимется, Господь, огромная жажда задавать вопросы Тебе, подобно тому, как задают это младенцы. Что, где, почему, как, Господь? Я знаю, что Ты отвечаешь. Я знаю, что Ты любишь радикальные вопросы, Господь. Просто открывай уши, чтобы люди слышали Твои ответы, Господь. Слышали, Господь Бог, Твой призыв и видели то направление, в котором Ты, Господь, собираешься вести каждого, каждого, каждого. Аллилуйя, Господь. Пусть в сердце каждого звучит призыв. Будь тверд и мужествен. Будь тверд и мужествен. Потому что это все мы совершаем не своими силами, Господь Бог. Но это совершаешь Ты. Мы просто являемся, Господь, теми инструментами на этой земле, через которые действуешь Ты. Наши голоса, Господь, подобны инструментам, через которые провозглашаешь Ты. Наши руки, Господь Бог, это Твои инструменты, Господь. Все это не принадлежит нам. И мы говорим Тебе, Господь, что уже не мы живем, но живет нас, Христос. И с каждым днем мы жаждем видеть Тебя еще больше, больше и больше и больше в каждом, Господь. В каждом, Господь, в каждом. Пусть просто разрушатся эти религиозные предрассудки, что мне достаточно быть прихожанином, мне достаточно просто где-то ставить эти галочки, что я поприсутствовал, Господь. Ну пусть поднимется жажда и ревность по Тебе, Господь Бог. На самом деле служить на все 100% Тебе, Господь. На все 100% просто защищать, Господь Бог, Твое Слово, Господь Бог, и являть Тебя на этой земле. Аллилуйя, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, Господь. Я знаю, что Ты поднимаешь сильных воинов, Господь Бог. Аллилуйя. Я благодарю Тебя, Господь. Слава Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.